وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
Господи, раскрой мою грудь, облегчи мое дело и развяжи узел на моем языке, чтобы они поняли мою речь. Хвала Аллаху, мир и благословение посланнику Аллаха, его семье и всем сподвижникам. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. В этом кратком напоминании я бы хотел поделиться своими мыслями о трех аятах из суры «Ночной перенос». Это 17-я сура Корана, аяты 83, 84 и 85. Аллах, Велик Он и Возвышен, говорит, «Когда мы даруем свою милость человеку, он игнорирует, намеренно отворачивается от нее». Смысл таков, когда Всевышний дарует человеку множество благ, люди начинают заблуждаться, полагая, что они заслужили их, что они и так должны были достаться им, или это благодаря их делам, достижениям и способностям. Как следствие, люди считают, что эти блага должны им принадлежать, совершенно игнорируя тот факт, что все это милость, дарованная Аллахом. «Наабиджанибихи». И он, человек, отворачивается в сторону. Сейчас попробую пояснить. Это жест, который может сопровождаться усмешкой, когда появляется высокомерие и пренебрежение. Это и есть «наабиджанибихи». Например, ему скажут: «Аллах даровал тебе множество благ». Этот жест лучше всего показывает, что значит «наабиджанибихи». То есть он насмехается над мыслью, что все, чем он обладает, является милостью Аллаха. Он отвергает саму идею того, что все это даровал ему Аллах. Но когда его касается беда, он приходит в совершенное расстройство, начинает грустить и страдать. Он говорит: «Это Аллах сделал такое со мной. Почему я? За что мне такое наказание?» Когда приходит милость, он говорит: «Я заслужил ее, это благодаря моим делам». Но когда случается плохое: «Я же ничего не сделал, это Аллах наказал меня, это Он сделал со мной такое». И вот такие у него неоднозначные мысли и понятия. Кстати говоря, в этом аяте дается удивительный урок по этике, показывая нам, как следует не только думать об Аллахе, но и как мы должны говорить об Аллахе. И очевидно, как вы знаете, речь человека — это выражение его мыслей. Аллах говорит: «Мы даровали милость человеку». Кто является здесь действующим лицом? Аллах. Он говорит: «Мы даровали милость». Но затем Аллах говорит, когда же его касается беда. Обратите внимание, когда Аллах говорит о милости, то действующим лицом, тем, кто совершает действие, является сам Аллах. Но когда Аллах говорит, что беда касается его, то здесь действующим лицом является слово «беда». Когда беда поражает его, когда беда касается его, то есть Аллах не ассоциирует себя с бедой. Аллах ведь не сказал, когда мы посылаем человеку беду. Или когда мы причиняем ему вред. Он не сказал так, поскольку Аллах не ассоциирует себя со злом. И это на самом деле знакомит нас с очень глубоким и важным понятием в нашей религии, понятием добра и зла в этом мире. В конце концов, в чем суть нашей веры? Все, что происходит с нами, от Аллаха. Когда кто-то заболеет, это от Аллаха. И когда кто-то выздоровеет, это тоже от Аллаха. Мы верим в это. Ничто не происходит, кроме как по воле Аллаха. Однако это не значит, что мы должны говорить, что зло происходит от Аллаха. И даже если такова действительность, нужно соблюдать этику по отношению к Аллаху, определенную степень уважения. Кто-то может сказать: почему? Если это так, то надо говорить, как оно есть. Зачем прикрываться этими формальностями? И это также важный урок для нас. Аллах учит нас тем способом, который подходит для всех людей. Понимаете? Люди, обладающие знаниями, люди с крепкой верой знают, что когда приходит милость, то в ней есть благо для них. И когда приходит беда, в ней тоже есть благо. И то, и другое является испытанием. Так думает человек, у которого крепкая вера. Но что касается тех, чья вера не так сильна, то когда к ним приходит беда, и они говорят, что она от Аллаха, то что они думают про себя? То, что Аллах в буквальном смысле навлек на них беду и сделал это сознательно. Такой человек не способен осознать подобную ситуацию. Поэтому Аллах ниспослал Коран на языке, понятном для всех, и тем, кто способен мыслить глубоко, и тем, кто видит лишь то, что на поверхности. И у последнего уже не будет шанса сделать неправильные выводы. Поэтому Аллах сказал, беда коснулась его, а не Аллах наслал на него беду. Аллах не сказал так, потому что как только человек со слабой верой это услышит, он тут же начнет путаться в своей вере. Всевышний как бы защищает человека со слабой верой от неправильных выводов, и поэтому говорит, когда беда коснется его, он приходит в полное отчаяние. И здесь в аяте употреблено слово «яуса» — «отчаявшийся». Оно происходит от слова «яиса» — «яус». Это усиленная форма. То есть получается «яус» означает того, кто находится в полном абсолютном отчаянии. Знаете, есть люди, которые привыкают к постоянному успеху. Они привыкают каждый раз получать 5 баллов, выигрывать в каждой гонке, побеждать в каждой игре. Они просто привыкли быть первыми везде. Они привыкли, что могут уговорить родителей сделать все, что они хотят, и так далее. Но вот наступает день, когда они упускают победу. Что происходит с такими людьми? Этому типу людей бывает очень сложно смириться с поражением, с потерей или вызовом судьбы. Эти люди всегда ходили с задранной вверх головой, у них все получалось. И они выигрывали в любой ситуации. Такое же состояние бывает у маленьких детей. Знаете, я беспокоюсь за свою младшую сестру, поскольку ей всегда все сходит с рук. По какой-то причине наши родители зачастую слишком мягко относятся к младшим детям. Моя мать и отец были очень строгими со мной, но моей младшей сестре они все прощают. Я говорю матери: «Мама, что происходит? Ты не была такой мягкой с нами. Как ей это сошло с рук?» А она мне: «Сынок, она еще маленькая». Она не маленькая. Что происходит с людьми? Они портятся. Слишком много милостей могут испортить человека, и когда они лишаются одной из них, они впадают в полнейшее отчаяние. В этом аяте Аллах дает нам урок, как мы должны относиться к милостям и бедам, которые приходят к нам. Также мы должны понять, что все мы наделены ограниченным количеством милостей, и каждого из нас постигнет какое-то ограниченное количество бед. С одной стороны, Аллах решает, каким будет наш удел, и Он включает в себя наши деньги, наших друзей, наши семьи. Это тоже часть удела. Знание — это удел. Наши учителя — это наш удел. Те, кто берут у нас знания, наши дети, тоже часть нашего удела. По сути, все, что вы можете иметь в жизни, является вашим уделом. И каждое благо в вашей жизни — это тоже ваш удел. И ваш удел ограничен. Вы не можете получать его бесконечно. Где вы будете получать свой удел без ограничений? В раю. Здесь, в этой жизни, ваш удел ограничен. И вы получите лишь то, что предопределено вам. Также за всю жизнь вы пройдете ограниченное количество испытаний. Аллах даст вам лишь то, что предписано вам. И все, точка. Вот это и будет ваш удел в жизни. Вы должны хорошенько осознать, что ваши испытания и ваши возможности не такие же, как мои испытания и возможности. Иногда Аллах открывает вам дверь возможностей, но это вы отказываетесь войти в них. Он открыл вам эти возможности, и вы могли бы получить огромную награду, реализовав их. Однако вы сами решили не входить в эти двери. И теперь, когда вас постигла беда, вы обвиняете во всем Аллаха. Таким образом, мы понимаем, что у каждого человека своя особенная судьба, у каждого своя жизнь, свои испытания, свои возможности в жизни. Но возникает вопрос: почему? Почему мы все не имеем одно и то же? Почему всем нам выпадают разные испытания и разные возможности в жизни? Следующий аят отвечает на этот вопрос. Аллах говорит: «Скажи им, пусть каждый совершает дела». «Куллюн яамалю». Если быть более точным, означает «каждый должен попытаться действовать». Когда глагол настоящего времени становится в положении описания, то он приобретает смысл «попытаться что-то сделать». Получается, каждый должен попытаться действовать согласно своей «шакиле». Что такое «шакиля»? «Шакиля» на арабском означает форму, внешний образ чего-либо. Словом «шакиля» можно назвать форму какого-нибудь предмета. Если взять переносный смысл, то это слово можно перевести как «ваша предрасположенность», «ваша склонность к чему-нибудь». Каждый из нас запрограммирован особым образом. Некоторые люди имеют хорошее чувство юмора, другие предпочитают быть очень серьезными. Одних интересует наука, других — литература. Кто-то обладает артистизмом, некоторым трудно определить, чем они хотят заниматься, но они знают, как весело проводить время. У каждого из нас своя особенная личность, различные склонности, различные шакиляты, можно так сказать. Итак, первое, что нужно сделать, это выявить то, какими способностями Аллах наделил вас, а затем работать в соответствии с ними. Слово «шакиля» — склонность, также означает что-то особенное для каждого человека. У двух людей не может быть одной и той же шакили. Аллах сделал нас очень и очень разными. Каждый из нас должен определить, к чему у него есть склонности, и в соответствии с ними определить, какие усилия он может приложить, чтобы достичь желаемых целей, а также от каких недостатков в себе он должен избавиться. Это очень важная концепция, как на индивидуальном уровне, так и на уровне целых наций, как Аллах говорит об этом в другом аяте. Знаете ли вы, что в Коране одним из слов, обозначающих нацию, является слово «шааб», «шууб» или «шууба», что на древнеарабском означает «трещину» или «щель в стене», то есть недостаток, несовершенство. Это и есть «шааб». Как будто Аллах Святой Велик хочет сказать, что каждый народ имеет некоторые хорошие качества и некоторые, так сказать, изъяны. И поэтому нации и народы должны познавать друг друга, чтобы учиться друг у друга, сильным и полезным сторонам. Поскольку если один народ в чем-то силен и развит, то другой народ в этом же слабый и отсталый, что для одного слабость, для другого сила. Если в моей культуре имеются какие-нибудь плохие качества, то я должен пойти и обучиться хорошим качествам у другого народа. Например, если в моем народе сложилась привычка неправильно питаться, то, возможно, мне стоит отправиться в ту страну, где люди соблюдают более здоровую диету, где 70-летние люди занимаются йогой, в то время как в моей стране 40-летние уже ходят с тростью. Понимаете? Возможно, в другой культуре мы научимся тому, чего нет у нас. Видите? Эта концепция подходит и для целых наций. Также это работает и на индивидуальном уровне. Сначала человек должен признать свои слабости, а затем ему нужно заводить друзей, обзаводиться связями, окружить себя людьми, с помощью которых он избавится от этих слабостей. Он признает свои слабости, а затем избавляется от них при помощи других. Ведь понимаете, люди, окружающие вас, тоже имеют те или иные слабости. У них тоже, как и у вас, бывают проблемы. Например, у вас ужасное чувство юмора, и вам реально бывает трудно контролировать себя. И вы дружите с людьми, у которых тоже ужасное чувство юмора. Скажу честно, ничего хорошего не выйдет из такого общения. Хоть кто-то в этом кругу должен быть серьезным, чтобы в нужный момент сказать: «Ну все, ребята, достаточно. Давайте закроем эту тему». Вы понимаете, что я хочу сказать? Кто-то должен быть таким. И наоборот, если все будут слишком серьезными, и вы, и ваши друзья, то ваша жизнь будет один сплошной стресс и негатив. Вам нужен кто-то, кто может развеселить народ, скрасить обстановку. Скажи, пусть каждый работает согласно своим способностям. Теперь, что касается религии. Что Всевышний Аллах хочет от вас в этой жизни? Каждый из нас должен перестать жаловаться на свою жизнь. Мы или ликуем и прыгаем от радости, когда нам хорошо, или впадаем в полное отчаяние, когда с нами случается беда. Но мы должны осознать одну простую истину. Каждый из нас получит свою определенную долю из хорошего и плохого в этой жизни. И нам следует извлечь из этого максимальную пользу, исходя из возможностей нашей личности. Твоему Господу лучше знать, кто следует более прямым путем. Здесь не говорится о каком-то конкретном пути, и это указывает на то, что у каждого из нас свой собственный путь в жизни, который зависит от наших возможностей. Теперь может возникнуть еще один вопрос. Откуда появились все эти разнообразные личности? Почему мы все разные? В психологии изучают поведение идентичных близнецов. У одного любимый цвет синий, а у другого фиолетовый. И ученые не могут понять, почему так. Ведь они совершенно одинаковы генетически. Кто-то говорит, наша личность — это продукт генетики, а также окружающей среды, то есть нашего воспитания. Но это не помогает объяснить те случаи, когда дети растут в одинаковой среде, в одной семье. Генетически они полностью одинаковые. Но этот парень любит велосипеды, а тот парень — лодки. Этот любит физический спорт, а тот предпочитает шахматы. Ученые не могут понять, почему так, ведь они идентичные близнецы. Всевышний Аллах отвечает на этот вопрос, подразумевая то, что внутри каждого из нас содержится нечто таинственное. Следующий аят какой? Они спрашивают тебя о духе, то есть о человеческой душе. Кстати, слово «рух» — «душа» — довольно интересное слово в арабском языке. Оно близко к слову «раух», означающему радость, удовольствие, удовлетворенность. Значит, внутри нас есть что-то, что является источником счастья, довольства, и у каждого своя особая душа. И мы знаем о ней очень мало. Аллах говорит, они спрашивают тебя о духе, скажи «дух от повеления моего Господа». Шейх, да смилуется над ним Аллах, утверждал, что деяния Аллаха совершаются в двух мирах. «Алямуль халк» ва «Алямуль амр». Мир творений и мир повелений. Он хочет сказать, что Аллах создал эту вселенную, и в ней действуют определенные законы. Например, она подчинена времени. Если вы закопаете зернышко в землю, то оно сразу не превратится в дерево, так ведь? Оно будет постепенно расти и расти, пока не станет деревом. Ребенок не становится за одну ночь мужчиной или женщиной. Для этого требуется время. Наш мир — это мир творений. Аллах создает творение в этом мире последовательно. Но есть еще так называемый мир повелений. Когда Аллах повелевает что-то, оно тут же мгновенно создается. Например, ангелы в каком мире? В мире повелений. Откуда наша душа? Из мира повелений. Откуда Коран? Из мира повелений. Значит, есть невидимый мир, который, во-первых, не подчиняется законам времени, к которому мы с вами привыкли. Он не ограничивается пространством в том виде, в котором мы представляем его. В нем происходят другие процессы, отличные от наших процессов. Это некий особенный мир, мир повеления Аллаха. И поэтому Всевышний Аллах говорит, что стоит Ему только повелеть что-то, как оно тут же происходит. Таков мир повеления Аллаха. И кажется, что эти два мира, мир творений и мир повелений, разделены между собой большую часть времени. Но что касается нас, людей, то мы проходим через физическое развитие, которое идет по законам миротворений. Однако наша духовная сущность принадлежит миру повелений. Пророки, мир им и благословения, были призваны обучать людей. Однако откуда появились их учения? Из мира повелений. И чудеса, которые они являли, разрушали законы этого мира, потому что они принадлежали миру повелений. Так ведь? Например, огонь, который не причинил вреда пророку Ибрагиму, мир ему, также относится к миру повелений. И вот Аллах говорит, что нечто, находящееся внутри вас, ваша душа, принадлежит к миру повелений. «Скажи дух от повеления моего Господа». Теперь скажите, как много мы знаем об ангелах? Много ли мы знаем о мире повелений? Не так много на самом деле. Мы можем иметь какое-то представление о нем. По сути, мы знаем лишь то, что сообщил нам Аллах. Ведь этот мир полностью скрыт от нас, и его невозможно постичь. Итак, изучая этот аят, мы приходим к выводу, что есть нечто внутри каждого из нас, внутри меня и внутри вас, что является сущностью моей личности. И в то же время я знаю о ней очень мало. Аллах говорит, «Вам дано знать об этом очень мало. Внутри вас есть что-то очень сильное, о чем даже мы сами ничего не знаем». Давайте немного поразмышляем над этим. Возьмем, например, человеческий мозг в физическом смысле. Он не относится к душе. Это просто серое вещество, в котором передаются электрические сигналы, проходящие через микроскопические клетки. Но много ли знают о нем неврологи и другие специалисты? После тысяч исследований, проведенных над мозгом, они сами признаются, что знают о нем лишь немногое. И знание о свойствах мозга находится только на начальной стадии. И это несмотря на то, что наш мозг относится к миру чего? К миру творений. Что тогда говорить о душе? Как нам ее постичь? Аллах побуждает нас к тому, чтобы мы совершили путешествие в глубины своей души. Когда вы будете искать, исследовать, выяснять, какие у вас наклонности, когда вы узнаете больше о себе, вы не поймете, кто вы есть, пока вы не начнете действовать. И это главное, о чем я хотел бы поговорить с вами сегодня. В наше время люди, особенно молодежь, говорят, «Я не знаю, чем мне заняться. Устаз, скажите мне, чем мне лучше заняться в жизни? В чем я могу найти себя? Какую работу я могу совершать?» Они сидят, думают, мечтают и при этом ничего не делают. Они идут к одному и получают от него кучу советов. Затем идут к другому, и у него также получают кучу советов. И вот окруженные всеми этими советами, они тяжело вздыхают и говорят. «Итак, я спросил у 100 людей и получил 100 различных советов». Все правильно, друг мой? Это потому, что ты спросил у 100 людей, которые дали тебе сотню отличающихся друг от друга советов. И это совсем не удивительно, ведь каждый человек уникален сам по себе. И разумеется, они дадут тебе советы, которые они считают правильными. Пока ты не начнешь работать над собой, ты никогда не сможешь найти себя в жизни. Ты никогда не узнаешь свои сильные стороны и не узнаешь свои слабые стороны. Прекрати бояться действовать. Прекрати бояться сделать первый шаг. Попытайся сделать что-то. Терпи неудачу. Неудачи только пойдут тебе на пользу. Они выявляют дыры в стене. Они выявляют те моменты, над которыми ты должен работать. Они также выявляют некоторые дела, в которых ты уже достиг успеха. Может, тебе следует еще больше отточить в них свое мастерство. Но этого не случится, пока ты не начнешь выжимать из себя все соки. Я хотел бы, чтобы вы задумались вот над чем. Да, наша душа относится к миру повелений. Однако это жизнь, которую Аллах даровал нам здесь, и в которой мы можем работать, достигать каких-то результатов, выявлять свои способности, не является безграничной, не так ли? Поэтому если не считать детские годы, то время, которое мы тратим на сон, а также старость, у нас остается на самом деле не так много времени, чтобы понять, кто мы на самом деле, и затем начать действовать. Поэтому не бойтесь пытаться что-либо делать. Аллах даровал нам возможность совершить невероятное путешествие по этому миру. Так не бойтесь пытаться его познать. Да, замечательно, что вы сделали попытку овладеть арабским языком. Однако это только начало. Попытайтесь найти себя в бизнесе, получите дополнительное образование. Попробуйте себя на различных должностях. Попробуйте. Не стоит проживать свою жизнь в страхе, говоря, «Я не уверен, что у меня все получится. Я не уверен, добьюсь ли я успеха или нет». Так рассуждают только те люди, которые целыми днями лежат на диване и ничего не делают в этой жизни. Вы должны прекратить бояться поражений. Вы должны выявить свои способности. Хватит постоянно тормозить и сдерживать себя. Как только вы прекратите это делать, в вашей жизни произойдут удивительные вещи. Главное, не бойтесь поражений. Я расскажу вам о моем любимом ученике. Один из моих любимых учеников за все время. Я не назову вам его имени. Знаете, какая у него была проблема? Я называю ее так. Аллах создал его не для арабского языка. Вот что я думаю о нем, хотя он мой лучший ученик. Я очень люблю и ценю его. Этот парень, как бы он ни старался, а он учился усерднее, чем кто бы то ни было. День за днем он сидел в классе и учил. Наступает перемена, все идут играть в настольный теннис. Кто-то дерется, а он все сидит и учит. Студенты идут на обед, а он все сидит и учит. Он полностью завален тетрадями, книгами. Постоянно задает вопросы и учит, учит, учит. У него целые тома исписанных тетрадей, которых ему хватало, максимум на дня три. Его рука начинает ныть от долгого писания. Он не хочет пользоваться ноутбуком, считая, что он для лентяев. Я непременно выучу это. И он, кстати, один из моих лучших друзей. Раньше мы проводили много времени вместе. И когда я звал его поиграть во что-нибудь, он тут же вскакивал и шел. Но затем в течение учебного года, когда я зову его выйти, поесть пиццу и все такое, он говорит: «Нет, брат, я должен учить урок». Я его учитель в течение дня, а вечером я приглашаю его поесть пиццу. И он говорит мне: «Нет, брат, я должен учить. Большое спасибо». Это человек, который провалил огромное количество экзаменов. Но я совсем не беспокоюсь за него. Эти усилия того стоят. Я также знаю людей, которые так и не применили свои навыки в чем-либо, но при этом они легко получали 5 баллов на экзаменах. Во-первых, я думаю, что они просто зря потратили свое время на учебу, а во-вторых, я не ценю их усилий. Но я ценю его усилия, потому что его девиз таков: «Я попытаюсь что-то сделать и приложу для этого все усилия. Я не сдамся после первого же поражения, не уйду и не займусь чем-то другим». Идея такова: чем бы вы ни занимались, к какой бы карьере ни стремились, сколько бы усилий вы ни прилагали, пока вам нравится это, вы должны этим заниматься. Когда же вам это надоест, вы отодвинете это в сторону и скажете себе: «Нет, я займусь чем-то другим». Но разве это правильно? Это ведь не рай. Эта мирская жизнь такова, что вас ожидают здесь и хорошие, и плохие дни. Когда милости льются дождем, то все счастливы, считают, что так и должно быть всегда. А как только дела идут плохо, то все они впадают в отчаяние. Я не знаю, нужно ли мне продолжать это дело. И зачем я все это начал? Так ведут себя студенты, провалившие всего лишь один тест. Нет, даже не так. Которые набрали всего 4 балла. Астагфируллах. Как ты покажешься перед своими родителями? Кто теперь выйдет за тебя замуж? Кому нужны твои 4 балла? Мне кажется, я брошу учебу, потому что я не вижу смысла учиться дальше. Вы что, серьезно? Не будьте вы такими бесхребетными. Проявите усердие. Примените себя в каком-нибудь деле, что бы это ни было. И это касается не только вашей учебы, это относится и ко всей вашей жизни в целом. Приучите себя к этому. За что бы вы ни брались полностью, окунайтесь в это дело. Да, советуйтесь с людьми, однако не слушайте слишком много советов. Не надо постоянно просить советы, но при этом ничего не делать. Вы знаете, что в вашей жизни есть несколько людей, которым вы можете доверять, спрашивайте у них. Знаете, как делают некоторые люди? Они спрашивают у людей, зная, что они получат разные ответы. Такие постоянно живут в сомнениях, как и что делать. И используют это как повод ничего не делать. Он сказал, что это так, а вы говорите, что это не так. И они ждут, пока вы ответите, чтобы затем вставить. Но тот сказал вот так. Еще раз повторю, советуйтесь с людьми, но делайте это с определенной целью, и вы должны доверять тому, у кого просите совета. Не надо сразу переспрашивать других людей, правильно ли он говорит. Кстати, если вы постоянно берете противоположные советы от людей, знаете, что происходит? Это значит, что, первое, вы не уверены в себе, и второе, вы не доверяете людям. А иначе зачем вы тогда спрашиваете людей и тут же хотите узнать альтернативное мнение? Вам не нужно принимать все мнения подряд. Вы не должны придерживаться моего мнения или мнения шейха Умара Сулеймана. Кто бы это ни был, вы можете услышать их мнение, а затем перейти к собственному решению. И как только вы примете решение, то уповайте на Аллаха. Доверьтесь Аллаху и продолжайте идти вперед по жизни. Доверьтесь Аллаху, только так вы сможете найти себя в жизни. И это очень важный урок в жизни, который мы, мусульмане, должны хорошенько усвоить. Тогда, с позволения Аллаха, нас будут ожидать великие перемены, которые улучшат нашу жизнь, а также принесут пользу и другим людям.
بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.